Часть первая. Розовая страна. Глава первая. Рай для болтунов. На юго-востоке земли Торна, за высокими горами, где обитают отважные и своенравные мараны, лежит розовая страна. Климат здесь мягче, чем в соседних странах, леса приветливее, цветы прекраснее, бабочки и стрекозы красивее. Только здесь растут раскидистые пальмы и громадные баобабы, и только здесь почти нет хищных зверей, пауков и, уф, змей. И это очень хорошо, потому что живущие в розовой стране маленькие человечки не отличаются особой смелостью. Возможно, из-за своей робости они и не любят путешествовать, отчего редко наведаются в гости к соседям-живунам, мигунам и жителям зеленой страны. А вот с маранами общаются постоянно. Суровые и воинственные прыгуны очень любят, когда болтуны. Впрочем, об этом вы узнаете чуть позже. Трудно сказать, почему розовая страна так заметно отличается от других уголков волшебной страны. Есть легенда, что именно здесь великий чародей Торн впервые расположился на отдых, когда прибыл на американский материк. Земли вокруг так понравились магу, что он якобы воскликнул: «Да это же настоящий рай! Пожалуй, я останусь здесь навсегда, ведь лучше места не сыскать». И тогда Торн стал растить новые прекрасные леса, создавать реки и озера сказочной красоты, покрывать луга чудесным ковром цветов, все больше алыми и розовыми. В других местах Торн тоже очень постарался. Он не щадил ни сил, ни фантазии, но так уж бывает в жизни, и людей, и чародеев, первая любовь самая сильная. Розовая страна получилась лучше остальных. До сих пор нам с вами не приходилось встречаться с удивительными жителями этой чудесной страны. Правда, Элли однажды побывала здесь. Помните, как волшебница Стелла помогла ей вернуться в Канзас? Однако с болтунами Элли толком не успела познакомиться. Уж очень она торопилась домой, к родителям. Но если бы девочка задержалась в розовой стране хотя бы на день-два, то еще многое удивило бы ее и озадачило. И дело здесь не в самих болтунах, они почти ничем не отличаются от жителей соседних стран. Собственно говоря, все обитатели волшебного края – один и тот же народ – арзалы, издревле проживающие на североамериканском материке. Торну маленькие человечки пришлись по душе. Они были такими робкими, доверчивыми и милыми, что чародей не сомневался, они отлично уживутся со сказочным народом. После смерти великого чародея в волшебной стране произошло немало перемен. Через перевал в кругосветных горах сюда забрела стая волков. Им пришлись по вкусу густые непроходимые леса фиолетовой страны, и за несколько лет волки так расплодились, что бедным арзалам в этой части земли Торна просто житья не стало. Отправляясь в лес за грибами и ягодами, они каждую минуту ожидали нападения свирепых хищников. От постоянного нервного напряжения человечки стали пугливо мигать. За это соседи и прозвали их мигунами. Однако, мигай не мигай, от волков это не спасет. Волей-неволей пришлось мигунам научиться ковать оружие, мечи, копья и стрелы, чтобы защищаться от диких зверей. Железных и медных руд в фиолетовой стране было предостаточно, так что со временем мигуны сделались умелыми ремесленниками. Те из них, кто жил в дремучих лесах на востоке, стали не такими уж робкими, а некоторые, как знакомый нам кузнец Аргут, не уступали в отваге и силе даже подземным рудокопам. Народ, обитавший в голубой стране, отличался тем, что очень любил поесть. Чародей Торн вырастил здесь в свое время чудесные сады, круглый год цветущие и плодоносящие. Понятно, что у местных арзалов руки сами собой тянулись к очередной груше или персику. Маленьким человечкам доводилось съедать в день по нескольку десятков плодов. Они почти все время что-то жевали. С годами это вошло в привычку, за что их прозвали «живунами». Немного обидное прозвище, не так ли? И не совсем справедливое, ведь более искусных и работящих фермеров в волшебной стране не было. А у жителям центральной зеленой страны всего доставалось вдоволь и цветов, и лесов, и плодовых деревьев. Хищникам эти места не приглянулись, уж больно веселыми и светлыми были тут леса. И сады здесь не росли на каждом шагу, так что никаких особых причин становиться похожими на мигунов или живунов у местных жителей не было, и поэтому они по-прежнему звались просто арзалами. Болтунам повезло больше всех. После смерти Торна все правители, которых они выбирали, так удачно правили, что страна процветала. А после того, как в розовой стране появилась волшебница Стелла, дела их и вовсе пошли замечательно. Стелла была удивительной и таинственной женщиной. О своей прошлой жизни в большом мире она никогда не вспоминала и очень сердилась, когда ее подданные проявляли излишнее любопытство. Но это был, пожалуй, единственный случай, когда тень недовольства набегала на ее приветливое лицо. Помните, как Велина сказала Элли, что Стелла — воплощенное добро? И в самом деле не было на свете более прекрасной и доброй женщины, готовой всем и каждому прийти на помощь. К тому же она была могущественной волшебницей, царицей цветов и покровительницей всех искусств. Милые болтуны ей сразу же очень понравились, и Стелла сделала все, чтобы развить чудесный дар этого замечательного народа. В чем же состоял этот дар? Вовсе не в том, что болтуны были болтунами, нет. Они были прекрасными рассказчиками, фантазерами и выдумщиками. И к тому же этому способствовала сама страна, в которой они жили. Ведь она полнилась чудесами. Ни с того ни с сего возле дома на лужайке мог забить фонтан, а обычная речная галька превратиться в самоцветы. Звезды на небе всю ночь напролет играли в прятки, а луна порой рассыпала по небу чудесные фейерверки. В реках водилась не только форель, но и золотые рыбки. Бабочка, сев на травинку, могла обернуться цветком, а те, в свою очередь, нередко порхали в воздухе, помахивая лепестками, словно крыльями. Как видите, арзалам, жившим в розовой стране, было о чем рассказать друг другу. Но согласитесь, что любая история звучит гораздо интереснее, если ее чуть-чуть приукрасить и расцветить своей фантазией, не так ли? Молодая волшебница очень любила выслушивать невероятные истории, придуманные болтунами, но не меньше ее увлекали танцы, музыка и живопись. К сожалению, в этих искусствах болтуны оказались не на высоте. Правда, в розовой стране нашлось несколько замечательных поэтов, но и только. Тогда взор Стеллы обратился на соседние страны. Увы, Гингема и Бастинда были злыми волшебницами и свои народы держали, что называется, в ежовых рукавицах. Могущества Стеллы вполне хватило бы, чтобы уничтожить этих колдуней, но она была слишком добра для этого. И тогда она поступила иначе. С помощью чародейства Стелла отыскала самых талантливых живунов, мигунов и арзалов и внушила им мысль: «Идите в розовую страну, там вас ждут». Некоторые маленькие человечки, особенно молодежь, поддались этому волшебному зову. В один прекрасный и в то же время грустный день они попрощались со своими родными и отправились в долгое путешествие. Конечно, родители пытались удержать их, но не очень уж настаивали. Жизнь при Гингеме и Бастинде была далеко не сладкой, а в розовой стране, по слухам, царила благодать. Розовый дворец превратился в цветущий сад всех искусств. Поначалу Стелла сама обучала прибывших гостей танцам, игре на различных музыкальных инструментах, живописи, словом, каждого в зависимости от его желаний и способностей. Во дворце ежедневно собирались почти 200 придворных болтунов. Они очень гордились своей нелегкой службой, ведь кому-то надо было участвовать в многочисленных балах, слушать новые песни и музыкальные сочинения, любоваться картинами и нарядами, созданными дворцовыми портными. Разумеется, во дворец смог прийти и любой другой болтун. Двери для всех были широко раскрыты. Так в благоденствии и покое жила розовая страна. Но однажды, лет за 20 до первого появления Элли в волшебной стране, там произошло сильное землетрясение, то самое, что привело к появлению больших трещин в голубой стране. После этого в розовой стране многое изменилось, и не в лучшую сторону.